Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. А эта беседа, наша нынешняя беседа, продолжает цикл бесед внутри программы «Светлый вечер». Этот цикл мы называем «Вера и дело». И в рамках этих бесед мы обсуждаем то, что принято называть социально-экономическими отношениями в обществе, но не с позиции цифр и показателей и доходов, а с позиции самих отношений. Там, где есть отношения, там есть люди, там есть ценности, на которых эти отношения строятся, и, само собой, тема благотворительности, социальной ответственности, предпринимательства социального здесь возникает во весь рост. Вот об этом круге тем и вопросов мы в этих беседах под названием «Вера и дело» говорим. И сегодня у нас в гостях доктор исторических наук, профессор Московского авиационного института Светлана Геннадьевна Зубанова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Позвали мы вас, потому что вашей темой даже как ученого, как историка является в том числе и социальное служение Русской Православной Церкви. Если не ошибаюсь, ваши две диссертации посвящены социальному служению Русской Православной Церкви в XIX веке. И, ну, помимо этого, сфера ваших научных интересов очень широка, там и теология, и древние языки, и понятен очень широкий кругозор. Но почему мы обратились сейчас, вот именно в начале беседы, к теме социального служения церкви и к истории? Мы часто в разговоре о том, как сегодня должна строиться благотворительность, как сегодня должно строиться отношение бизнеса и государства и церкви в вопросе благотворительности, смотрим на прошлое, смотрим на дореволюционный опыт. С одной стороны, это понятно, куда еще смотреть, но с другой стороны, это же была совсем другая эпоха. Совсем другое положение церкви и в обществе, и в отношении с государством. Вообще, это было другое время, с другой структурой страны. Вот насколько в этом смысле тот опыт, это общий вопрос, но важный, в принципе, может быть применим и актуален сегодня?
Да, вопрос интересный, конечно. Но интереснее мне было бы начать с того, откуда вообще взялось вот это вот направление в науке исторической, социальное служение. Можно я на этом немножко
Конечно. Остановлюсь,
да? Я являюсь родоначальником этого научного направления в исторической науке отечественной. В социальном университете, который был в нашей стране открыт в 91-м году, ректор дал вот такое задание: давайте разрабатывать социальную тематику. Раз ты человек верующий, церковный, вот и давай, пиши о том, как церковь не только богослужебным своим делом занималась, но вот и социально служила в отношении народа. И стали мы поднимать архивы и работать на эту тему. Взяли 19 век. И вот действительно в 95-м году моя первая диссертация была написана о социальном служении церкви. И тогда были введены в науку вот такие вот сложные термины, потому что мы никак не могли подобрать синонимы в русском языке. Макродименциональная диакония, микродименциональная диакония. Вот этим словом макродиакония как раз называлось то социальное служение, которое под сенью Русской Православной Церкви осуществлялось светскими людьми. Вот эти все благотворители, меценаты, которыми была наполнена наша Россия православная, государственно-православная, вот все они с нашей вот точки зрения научной служили как раз под сенью церкви, делали свои все эти благие дела. Действительно, государственная политика в XIX веке была такой, что Россия православная, и все должны были делать добрые дела. Сейчас другая ситуация. Сейчас, конечно, намного все сложнее, скажем так.
А с этой точки зрения, насколько отличается светская нынешняя благотворительность от церковной? Ведь если обращаться к XIX веку, получается, поскольку государство православное, то и по внутреннему стержню любая благотворительность христианская, ну или да, как-то около этого, сейчас есть все-таки какой-то водораздел. То есть есть достаточное количество людей, участвующих и в волонтерском движении, занимающихся частной благотворительностью, и фонды благотворительные создающие. Но при этом у них никакой христианской сверхидеи нет. Это чисто человеческое стремление помочь, насколько вот душа просит.
Да. Мы знаем, что современная Россия – многонациональное государство. Наш президент все время говорит о том, что особый генетический фонд, так сказать, код, не фонд, а код у нашего народа, и что мы действительно свою благотворительную, вот эту социальную функцию должны надконфессионально выполнять. И даже, так сказать, в документах церковных, насколько я знаю, основы социальной концепции церкви, они тоже предполагают то, что церковь оказывает помощь независимо от конфессиональной, от вероисповедного компонента, понимаете, не только православным, благотворить надо всем. Ну, сейчас, конечно, процент благотворящих людей, занимающихся социальным служением, значительно меньше, чем в России XIX века, в дореволюционной России, это безусловно. И параметры благотворения, они тоже значительно меньше. Если исчислять в процентах, то там мы говорим о XIX веке, 50% на благотворительность минимум, да, уходило.
Что такое параметр? Это вот тот процент, который отдавали на, да, благотворительность?
Ну да, просто так я назвала. Да, сейчас, конечно, такого нет. Кто-то там говорит о десятине, например, вот, да, даже не будучи человеком, допустим, церковным, не от имени церкви благотворящим, но все равно, значит, вот десятину отдавать на благотворительность, но это в лучшем случае. Вот, ну, зато есть много, все равно есть много замечательных людей, предпринимателей современных. Я с ними знакома была и есть лично. Первые мои встречи были, что интересно и удивительно, знаете где? Например, на кафедре теологии Рязанского госуниверситета. Вот эти взрослые люди, которым за 40, за 50 лет, которые имеют свой серьезный бизнес, предпринимательское дело, они становятся студентами, заочниками кафедры теологии, потому что вот на этом этапе жизни, когда уже, казалось бы, все успешно сложилось, вдруг не хватает чего-то очень важного и чего-то главного. А ради чего и почему? И приходят учиться, получать вот эти вот знания богословские. Вот я там видела этих замечательных людей, имена которых сейчас не принято называть, не только их, а вообще наш век характеризуется тем, что ложное какое-то чувство скромности у людей, они не пиарят свою благотворительность. Я не считаю это правильным, честно говоря.
Вот к моему первому вопросу вернусь, да. Вы так на него...
Ушла?
То ли намеренно, то ли непреднамеренно, все-таки пока не ответили. Обращение к образцам дореволюционным – это просто для нас сейчас, ну, некое там, мертвое знание или такое представление об ушедшей Атлантиде. Вот было такое государство, все было по-другому, но сегодня эти примеры неприменимы, потому что другая эпоха, другая ситуация и так далее. Или все-таки есть то, что можно, ну, пересадить на сегодняшнюю почву, грубо говоря?
Наоборот, как раз не только неприменимы, а применимы. Это для нас пример того, как должно быть. На самом деле. Люди настолько преданно служили своему Отечеству, вот именно вот этим благотворением, понимаете, они занимались возвышением культуры, памятников архитектуры, там, собирали картины, передавали это своей родной стране по наследству. Вот, и это, конечно, замечательные примеры служения своему Отечеству.
Ну, примеры – это прекрасно, но примеры же, они не в воздухе, они в атмосфере страны, которая почти 100 лет прожила под лозунгом персонажа известного фильма, который говорил, что «милосердие – это поповское слово». То есть с тех пор, как церковная благотворительность в 28-м году была запрещена по закону, в принципе, все строилось совершенно иначе. И каким образом взрастить вот этих людей, про которых вы говорите, как их приблизить к этому образцу? Вообще, как в стране, где специальная премия вручается за честь и достоинство, То есть честь и достоинство – это уже такая редкость, что ее нужно награждать премией. Каким образом, что должно произойти, какое движение, какие процессы, что, какая часть государственного аппарата, какая часть общества, что должно делать, чтобы переломить вот это состояние?
Вы знаете, мне трудно давать советы, вот, так сказать, это очень серьезный вопрос. Я маленький исследователь своей узкой достаточно проблемы, и вот так, но сравнение исторических эпох и примеров благотворительных говорит о чем? Что, во-первых, пока на государственном уровне не будут прописаны какие-то вещи, не будет таких больших государственных примеров, не ложно скромно спрятанных куда-то, а вот там президентский, вот как в XIX веке, мы все знали, что были императорские воспитательные дома, воспитательные, да, или там дома трудолюбия, которые тоже относились к императорскому дому. Императрицы занимались там пансионами девиц или там училищами для слепых, для глухих. Для... То есть главы страны в XIX веке открыто демонстрировали свое благотворительное служение. Занимались нищими, занимались бедными, убогими, больными, сиротами, вдовами и так далее. А у нас, вот еще раз говорю о том, что вот какое-то такое, вот об этом говорить не надо, это не надо. Вот читала совсем недавно одного из великих наших благотворителей, не государственный человек, руководитель фонда, тоже вот я не буду называть имена коллег. То есть у нас вот это вот сейчас очень принято.
А это
можно
плохо?
По-другому? Я считаю, что это плохо.
А скромность, христианская добродетель?
Ну, так под эту скромность, к сожалению, списывается много всего другого. Вот много всего другого. А нельзя, нужно бороться с пороками общества и с недостатками.
Но на протяжении, если посмотреть не только XIX век, а более продолжительную историю государства российского, разные же были периоды. И были периоды, когда было важное индивидуальное участие и князей, и государей, но при этом, начиная, по крайней мере, насколько я понимаю, с Ивана Грозного, все время предпринимались попытки создать систему. И, в общем, она вполне оформилась уже к XIX веку, насколько я знаю. То есть, начиная с Екатерины, все попытки упорядочить различные формы благотворительности и социального служения, они привели к тому, что при Александре II это просто было законодательно утверждено. И благотворительность была и под сенью государей, но она была и на уровне земств и губерний, она была и в частном формате, и она была церковно-приходская. То есть просто было все как-то прописано и упорядочено. Или это у меня такая ложная картина?
Да нет, у вас правильная картина. Хорошо, все, конечно, получается. Но сейчас-то благотворительность и ее вот эти, так сказать, варианты, она продолжает развиваться. Нам сегодня нужно взять такой вот курс на поговорить о социальной ответственности. Ведь это одно из, так сказать, направлений развития благотворительности. Социальная ответственность предпринимателей, социальная ответственность бизнеса.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлана Геннадьевна Зубанова, доктор исторических наук, профессор Московского авиационного института, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». И мы говорим о вере и деле, так называется цикл наших бесед. Ну вот давайте тогда к этой теме, собственно говоря, которую вы задали, и перейдем. Мы в этой студии, в этих беседах нередко говорим о том, что такое социальное предпринимательство, социальная ответственность бизнеса. И часто сталкиваемся, ну, по крайней мере, вот в общении уже вне студии, вообще в этой теме, с таким стереотипом, что вот есть компания, вот она зарабатывает, и какую-то часть от своих доходов отдает там на детский дом, на то-то, на что-то, на одно, другое, третье, что считает важным. И вот, вот эта вот форма поделиться деньгами – это и есть социальная ответственность бизнеса. Это верное представление об этом феномене самом по себе?
Социальная ответственность. А у социальной ответственности, да? Ну, в принципе, да, да. Но интересен вопрос, насколько это, так сказать, является благотворительностью все-таки. Вы знаете, действительно, то, что касается благотворительности, это совершенно бескорыстные какие-то дела. И материальное поддержание чего-то, бескорыстное явление. То, что касается социальной ответственности, ну, вопрос достаточно спорный, вот, относительно бескорыстности. Я преподавала дисциплины в ВУЗе, связанные с социальной ответственностью бизнеса, с социальной ответственностью и отчетностью. И вы знаете, что я вам хочу сказать в отношении этого понятия в нашей стране на сегодня? Оно настолько еще незрелое, к сожалению. И вот мои рекомендации в плане совершенствования обучения будущих предпринимателей ведению дел по правилам социальной ответственности, они, конечно, касаются того, чтобы в первую очередь в учебные планы экономического блока просто ввели такое направление подготовки. Его же не существует в нашей стране. Существует финансы и кредит, какой-то бухучет, там мировая экономика, все что угодно. Но ничто это не касается подготовки предпринимателей в нашей стране. И вот, значит, в какой-то учебный план, там, допустим, по подготовке бухгалтеров или мировых экономистов вводятся вот эти дисциплины, социальная ответственность бизнеса. О чем говорить? Поручаются преподавателю, который совершенно, может быть, даже и далек, в принципе, от экономических каких-то представлений, да, и знаний глубоких. И вот, ну, собственно говоря, вот на таком уровне сегодня у нас в стране студенты учатся этой дисциплине. Вот, поэтому имейте в виду, что такая рекомендация и есть Министерство образования.
Как можно научить, если я вас правильно понял, социальной ответственности бизнеса? Вот в чем это обучение должно заключаться?
Ну, хотя бы преподаватель должен иметь или сам опыт организации предприятия, или ведения бизнес каких-то дел по социально ответственным правилам, для того, чтобы он мог это передать, эти знания студентам.
Что такое социально ответственные правила?
Социально ответственные правила – это, собственно говоря, практически то, о чем вы говорили, когда задавали мне вопрос. Социально ответственное ведение дел компании – это когда действительно часть времени, часть средств, которые выручает эта компания, отправляются на социальные программы этой же компании. В основном так, в основном этой же компании. Создаются для сотрудников детские садики, свой санаторий, свой дом отдыха, какие-то там еще премии, какие-то еще бывают варианты поддержки, социальной поддержки сотрудников этого предприятия. То есть в первую очередь социальная ответственность предприятия, да, это то, что сотрудникам этой компании жилось хорошо. Относительно.
Вот как раз-таки то, о чем я спрашивал, скорее противоречит тому, о чем вы говорите. Что я имею в виду, что стереотип существует, что вот есть компания, вот мы заработали деньги, получили прибыль, отдали какую-то часть денег какому-то детскому дому. Да. Это, в принципе, очень хорошо само по себе. Да. Но многие наши собеседники в этой же студии говорили о том, что здесь даже не начинается еще социальная ответственность, потому что социально ответственный бизнес – это более широкое фундаментальное направление.
Да вообще это просто социальная ответственность, не обязательно бизнес.
Организация жизни вокруг компании в этом городе, создание среды, создание условий для сотрудников и для жителей города, которые часто этими сотрудниками являются. Некое целостное представление о том, зачем мы этим бизнесом занимаемся, кто нам дал возможность, перед кем мы, в конце концов, отвечаем, в том числе в духовном плане. Вот это все рождает целый комплекс каких-то мероприятий, целое понимание программное того, зачем мы работаем. Это много больше, чем просто дать деньги детскому дому, что тоже само по себе важно.
Совершенно верно. Совершенно верно. Вообще у меня такая вот мечта, хоть я и историк, но такой я немножко идеалистически настроенный историк. Я мечтаю о том, чтобы все вокруг люди стали социально ответственными, чтобы нашим сегодняшним большим бизнесменам, обеспеченным людям жилось, чувствовалось некомфортно от того, что рядом много бедных людей. Нельзя быть королем на помойке, я вот так считаю. Чем больше у нас будет людей, которые будут видеть беды, нищету вокруг и пытаться решить эти проблемы своими способами, в стране будет лучше. Вот такое у меня, такая вот, может быть, она примитивная концепция патриотизма, но она такая и есть. Я считаю, что любому из представителей бизнеса, больших предпринимателей, должно просто, даже не просто, так сказать, по совести своей, он должен заниматься благотворением в отношении детского дома, там, реставрацией храма рядом, или там еще что-то, но просто и на государственном уровне должны ставиться такие вопросы. Давайте-ка вот мы поделим все наши участки нищеты, участки невозделанной культуры между вот этими людьми, которые могут, которым Господь больше дал, а значит, с них и спрос больше. Пусть стараются. Вот так вот я думаю. Вы совершенно верны. Я просто не договорила о том, что социально ответственная компания – это та, которая действительно в первую очередь она создает в своем доме, наводит вот этот вот социально ответственный порядок. Всем становится легче жить, хорошо жить, служит на благо государства. А потом они служат вообще стране. Они помогают тем, кто рядом, и тем, кто не совсем рядом. Берутся за восстановление, за поддержание, ну и так далее. Вот. Мы же знаем, например, такие замечательные примеры, вот, например, там, российский спорт, Ирина Винер, мы же понимаем, откуда берутся деньги, кто ей помогает, как ей помогают, вот, и у нас прекрасные такие результаты в этом спорте. Вот что значит благотворительность в таком, в большом масштабе, это же прекрасно.
Но это вы говорите все-таки о таких объектах благотворительности достаточно благополучных, то есть людей, которые включены в социальную какую-то жизнь. Но есть очень распространенное ощущение благотворительности – это помощь неимущим, помощь инвалидам, помощь нищим, брошенным, людям, которые за бортом социальной жизни оказываются. И вот вам, как историку, наверное, видны какие-то вещи, которые можно было бы как ориентир использовать уже сейчас. Я имею в виду то, что вот то, что Костя говорил, легче просто деньги отдать в детский дом, но насколько я немножко в курсе того, как развивалась благотворительность в российском государстве до революции, там основным камертоном была то, что мы сейчас называем социальная реабилитация. То есть если брались сироты, то при воспитательном доме обязательно было какое-то училище, какие-то мастерские. Ну что, при московском воспитательном доме в результате возник тот самый вуз, который мы сейчас знаем как Бауманка. И это было по всей стране. Если это дом трудолюбия, то искались возможности людям, у которых там, может быть, инвалидность, может быть, какие-то уже недуги, дать возможность хотя бы совместным трудом себя кормить. То есть весь посыл был направлен на то, чтобы не плодить нищих, наоборот, чтобы нищих было меньше, и чтобы больше людей включить в нормальную человеческую жизнь. Вот что оттуда, из этого опыта можно почерпнуть?
Ну, конечно, можно было бы. Это прекрасные вы примеры приводите. Действительно, должна быть такая преемственность. Человек, который берет на себя такую ответственность заниматься детьми-инвалидами, потом доводит их до совершенного состояния, когда они могут уже давать отдачу и сами служить своему отечеству. Именно так и должно быть. Но на это нужны энтузиасты, на это, во-первых, энтузиасты, во-вторых, для этого нужны, конечно, и какие-то государственные решения. Вы знаете, как вот государство взялось там церкви помочь в отношении того, чтобы в Москве, Москву вернуть и сделать ее златоглавой, этот проект 200 храмов построить. Вот так же и тут должна быть какая-то все-таки государственная воля, должны быть какие-то примеры. Примеры мы ждем сверху, безусловно, потому что все-таки уровень нищеты, который сейчас в стране есть, он не позволяет многим желающим этим заняться вот такой благотворительностью, он не позволяет развернуться. Я вам хочу сказать вот на своем примере. Когда я взялась за тему социальное служение, думаю, вера без дел мертва, начинаю заниматься. Значит, и вот это было в 95-м, и вот представьте себе уже сколько лет по сегодняшний день. Значит, я занимаюсь больным рассеянным склерозом, домой взяла лежачего, и взяла женщину, которая была без дома, одинокую. Вот, значит, до сих пор. Вы знаете, и выгорание, усталость безумная наступает. И на работе, вы представляете, какое отношение, часто я, с каким отношением я сталкиваюсь. А сумасшедшая. Сумасшедшая. Значит, премии, ой, ей не надо, у нее все есть, она же даже вот это занимается. Вы понимаете? Вот психология в обществе. Это все-таки я же не где-то там работаю среди необразованных, каких-то бескультурных людей, среда, где люди с высшим образованием, как правило, все-таки это высшая квалификация, там остепененные все. И тем не менее отношение в обществе вот такое. Менять отношения надо. Поэтому я все время возвращаюсь к тому, что пока у нас сверху, так сказать, в правительстве не будет эта тема звучать как следует, пока это не будет в наши, так сказать, записано правила жизни российского человека. Одним из компонентов национальной идеи, если хотите, пунктом возрождения российских традиций, у нас все будет на таком уровне. Приезжаю ежегодно в Троице-Сергиеву Лавру. Толпа! Вот сказать, что 30 этих нищих там у ворот, это ничего не сказать. Причем они агрессивные, с этим же нужно что-то делать. Никому дела нет. Агрессия буквально проявляется так. Ты припарковываешься на машине на стоянке у гостиницы Старой Лаврской, тут же тебя окружает толпа. И они так злобно, если ты не даешь денег, а всем же дать невозможно. Это столько злобы, столько проклятий звучит. Ну, в общем, конечно... Эти вопросы должны решаться. Мы говорим о благотворительности в отношении людей, бедных, нищих, коллег, выброшенных за борт жизни. Но государственные наши органы должны тем же благотворителям оказывать содействие в том, чтобы противоядия такого не было. Вот.
Ну, государство у нас боролось не раз с нищенством, начиная с царей, потом императоров. Советская власть тоже приложила руку, просто их стали сажать в тюрьму за бродяжничество, за нищенство. Но это же не выход.
Ну вот надо искать какие-то решения, да.
Вернемся к
этому
разговору.
Мы ставим диагнозы, да,
после,
не все решения
после
есть.
После небольшой паузы, я напомню, сегодня в светлом вечере Светлана Зубанова, доктор исторических наук, в студии моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан, мы прервемся, вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».